Они собираются каждый четверг, чтобы поиграть в свои настольные игры, и иногда засиживаются до позднего вечера. Я радуюсь их энтузиазму и увлеченности, их живому воображению. Ланни притворяется, будто считает, что это глупо, но на самом деле это не так. Она начинает брать в библиотеке книги в жанре фэнтези, а прочитав, одалживает их брату. Она перестала называть его Сквиртлом, потому что его друзья сказали, что, по их мнению, это круто. В конце сентября мы с Сэмом сидим в гостиной почти до полуночи и смотрим старый фильм. Дети давно улеглись спать, и я держу в руке стакан вина, привалившись к теплому плечу Сэма. Это редкостное наслаждение, тихий покой. В этот момент я не думаю о Мелли, не думаю вообще ни о чем. Вино помогает ослабить мою постоянную тревожную настороженность и приступ страха. «Эй!» — тихонько произносит Сэм возле моего уха. Его дыхание щекочет мою кожу, дразня близостью.
«Ты еще не спишь?»
«Ничуть», — отвечаю я, делая еще глоток. Он забирает у меня стакан и осушивает его.
«Эй!» «Извини», — говорит Сэм. «Но прямо сейчас мне требуется немного храбрости, потому что я собираюсь спросить тебя кое о чем».
Я замираю. Я не могу дышать. Я не могу сглотнуть. Я не могу бежать. Я просто сижу и жду, когда спадет маска. Он продолжает.
«Ты не будешь против, если я поцелую тебя, Гвен?»
В голове у меня пусто. Снежное поле на леднике. Холодное, гладкое и пустое. Я потрясена этим безмолвием. У меня внутри. Неожиданным и жестоким исчезновением страха. А потом ощущаю тепло. Оно приходит в одно мгновение, как будто всегда было рядом и ждало лишь нужного момента. «Я буду против, если ты этого не сделаешь», — отвечаю я. Сначала поцелуй выходит осторожным, пока мы оба набираемся уверенности и воспоминанием, как это делается. Губы у него мягкие и сильные одновременно. И я не могу не вспомнить поцелуи Мэла, которые всегда были какими-то пластиковыми. Сейчас в наших действиях нет ничего заученного. Сэм целуется так, как человек, который это и намеревается делать. На его губах ощущается глубокий темный вишневый привкус бордо. Этот поцелуй заставляет меня понять, как мало я знаю о жизни, как много я потеряла, выйдя замуж за Мелвина Ройла, как много времени я напрасно потратила на него. Сэм прерывает поцелуй первым и выпрямляется, тяжело дыша и не говоря ни слова. Я прислоняюсь к нему. Он обнимает меня. Но я чувствую себя не в плену, а под защитой. В надежной крепости. «Сэм! Шепчет он мне на ухо, и я больше ничего не говорю. До меня доходит, что он так же напуган всем этим, как и я. Когда фильм заканчивается, я провожаю Сэма до выхода. Когда он целует меня на крыльце, это ощущается как чудесное обещание того, что лучшее еще впереди. На следующий день служба пересылки доставляет мне письмо. Я чувствую, как мой пульс ускоряется, но тревога намного слабее, чем прежде. Я все равно предпринимаю обычные меры предосторожности. Аккуратно вскрываю конверт в синих пластиковых перчатках и использую кухонную утварь, чтобы развернуть и придерживать лист. Это второе из добрых писем в цикле, как и следовало ожидать. Слова Мэла стандартно нормальны, словно маска человечности. Он пишет о книгах, которые прочел. Он всегда любил читать, чаще всего книги о научных открытиях и тайных философских течениях. Жалуется на отвратительную безвкусную еду в столовой. Пишет, что ему повезло обзавестись друзьями, которые кладут деньги на его счет в тюремном магазине. Так что он может покупать вещи, способные скрасить его существование в затворничестве. Рассказывает про своего адвоката. Но дальше, с легким трепетом и беспокойством, я понимаю, что это письмо чем-то отличается от прочих. В нем есть что-то новое. Когда я дочитываю его до конца, я вижу это. Оно подобно скату-хвостоколу, который наносит удар хвостом, глубоко вонзая вплоть жертвы зазубренный шип. «Знаешь, милая, больше всего я жалею о том, что мы так и не купили тот дом у озера, о котором так часто говорили с тобой. Похоже на рай, верно? Я почти вижу, как ты сидишь на крыльце в лунном свете и смотришь на ночное озеро. Эта картина дарует моей душе мир. Надеюсь, ты не делишься этим ни с кем, кроме меня. Я думаю о тех вечерах, когда мы сидели на крыльце, попивая пиво и глядя на рябь, бегущего по озеру на закате. Эта картина дарует мир моей душе», — пишет он. «Надеюсь, ты не делишь это ни с кем, кроме меня». Он видел нас, по крайней мере, на фотографии. Видел меня и Сэма, сидящим вместе на крыльце. Он знает, где мы. «Мама?» Я вздрагиваю и роняю вилки, которыми придерживала письмо. Когда поднимаю взгляд, то вижу по другую сторону кухонной стойки Конора, который пристально смотрит на меня. Позади него толпятся Билли, Трент, Джейсон и Дэрил, его друзья по настольным играм. И я забыла, что сегодня четверг. Я собиралась сделать зефир с хрустящим рисом, чтобы побаловать их, но забыла об этом. Быстро складываю письмо, сую его обратно в конверт и снимаю перчатки, швыряя их в мусорное ведро, стоящее в углу. Положив конверт в задний карман, спрашиваю: «Парни, как насчет перекусить?» Все они радостно вопят. Все, кроме Конора, который молча стоит, глядя на меня. Он знает, что что-то не так. Я улыбаюсь, чтобы подбодрить его, но вижу, что эта улыбка его не обманула. С тошнотворным отчаянием я пытаюсь привести в порядок мысли, пока взбиваю зефирную основу с воздушным рисом и выкладываю в формочки, чтобы побаловать молодых людей. Я не думаю ни о зефире, ни о ребятах, ни о чем-либо еще, кроме одного. Что делать? Бежать. Кричат мне все мои инстинкты. Просто забрать фургон, усадить туда детей, бежать, начать все сначала. Пусть попытается снова найти нас. Но холодная логика подкидывает мне факты. Мы уже бежали. Мы бежали и бежали и бежали. Я вынудила своих детей вести неестественный, болезненный образ жизни, отрывая их от родных, от друзей, даже от них самих. Да, я делала это, чтобы спасти их, но какой ценой? Потому что, глядя на них сейчас, после целого года оседлой жизни, я вижу, как они расцвели, выросли. Бегство снова оторвет их от всех корней. И рано или поздно все хорошее в них завянет и сгниет от этого. Я больше не хочу бежать. Может быть, причиной тому этот дом, который, несмотря на все мои усилия, стал нам домом. Быть может, озеро или тот покой, который я ощущаю здесь. Быть может, то хрупкое, непрочное, настороженное влечение к хорошему человеку, которое я наконец-то смогла ощутить. Нет, нет, я не побегу, будь ты проклят, Мел. Больше мы не побежим. Время пустить в ход план, который я составила давным-давно и которым надеялась никогда не воспользоваться. Пока мальчики едят сладости и кидают кубики с точками на каждой грани, я выхожу из дома и набираю номер, который Ависалом дал мне несколько лет назад. Я не знаю, кому он принадлежит, не знаю даже, действует ли он. Это экстренная мера, на самый крайний случай, для одноразового использования. И я дорого заплатила за него. Гудки, гудки. Потом включается автоответчик. Никакого приветствия, просто гудок.
«Это Джина Ройл», — произношу я. «Ависалом сказал, что вы знаете, что нужно сделать. Сделайте это».
Я прерываю звонок, ощущаю тошноту и головокружение, словно стою на краю высокого обрыва. Это имя Джина Ройл вызывает у меня чувство, как будто я попадаю назад, в темноту и глубину времени, которое предпочла бы вычеркнуть из существования. Заставляет меня чувствовать, будто все, чего я добилась за эти годы, было лишь иллюзией. Чем-то, что Мел может отобрать у меня в любой момент, когда захочет. Утром я звоню в тюрьму, где содержат Мела, и записываюсь на следующий же день, когда разрешено посещать заключенных.